Открытая студия.
Мы приветствуем всех слушателей и зрителей телерадиокомпании «Гомель». В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Здравствуйте.
Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы по безопасности не только принимаются в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Анатолий Сергеевич, давайте начнем с приятного. Подведены итоги деятельности спасателей Гомельщины в областном управлении МЧС. Поделитесь ими, есть ли какие-то награды у наших лучших ребят?
Спасибо, с удовольствием. Год действительно выдался богатым не только на боевую работу, но и на приятные события. Для нас главное, в первую очередь, это безопасность людей, но и про себя, спасателей, мы тоже стараемся не забывать. Если говорить о фактах, то серьезно у нас продолжается модернизация подразделений наших. Многие части по области получили новую технику, и это повышает нашу мобильность, эффективность, но самое главное – это наши социальные объекты и памятные. Очень знаковым событием прошлого года стало открытие сквера спасателей почти в самом центре Гомеля, в Советском районе. Теперь у горожан и наших работников есть красивое место, которое носит имя нашей профессии – сквер ротовальника. Кроме того, активно развивается Мозырский район. Там у нас состоялось торжественное открытие обновленной пожарно-аварийно-спасательной части. А буквально уже в этом году распахнули двери в Мозыре также нового центра безопасности жизнедеятельности. Это такой современный комплекс, где дети и взрослые смогут на практике учиться правилам безопасности. Так что работаем не только, тушим, строим, учим, делаем все в общем.
Это очень здорово, на самом деле. Сквер, да, знаем, там и интересные архитектурные формы. Я так понимаю, задел еще на будущее есть, правильно?
Конечно, да. Есть закладка камня, посвященному памяти Чернобыльской трагедии в том числе. И добрые традиции, например, потереть ботинок пожарному спасателю.
О, здорово, как терли, признавайтесь.
Конечно.
Ну, теперь к оперативной обстановке. Расскажите, какая ситуация сейчас с пожарами в Гомельской области и что говорят цифры?
К сожалению, цифры статистики – вещь суровая, и сегодня они заставляют нас в каком-то смысле бить тревогу. В этом году мы наблюдаем очень большой рост пожаров. Если говорить конкретно о цифрах, то с начала года в Гомельской области произошло 280 пожаров. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было 171 пожар. То есть цифры выросли значительно. А еще больнее говорить о потерях. На пожарах погиб 21 человек на текущий момент. В прошлом году на эту дату мы потеряли 17 человек. Каждая из этих цифр – это чья-то жизнь, чья-то семья. Но есть и хорошие новости. В этом году, вот в начале этого года, спасателям уже удалось спасти 26 человек. То есть это те люди, которые живы сегодня благодаря профессионализму наших ребят.
Ну вот как вы думаете, с чем связано увеличение цифр?
В первую очередь влияют свои коррективы, вносят погодные условия. Скажем так, нагрузка на спасателей растет, но в том плане, что всем хочется греться, всем хочется использовать какие-то нестандартные решения, которые находятся под рукой. И в связи с этим, в том числе, очень большой рост пожаров происходит. Значит, вот если анализировать, например, статистику, значит, главный враг в этом году, и в том числе и в прошлом году, значит, это человеческая неосторожность. По причине неосторожного обращения с огнем уже в прошлом году, за весь год, произошло 468 пожаров. А сюда входят и в том числе при курении неосторожность при обращении с огнем, и непотушенные спички, то есть детская шалость в том числе. Значит, в этом году уже на текущий момент, то есть за прошедшие вот сколько, два месяца почти, что 48 уже произошло пожаров. В том числе 21 из них произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении. То есть, скорее всего, это люди, которые в холодную погоду не захотели выходить на улицу и решили покурить дома. На втором месте у нас идут пожары, связанные с электричеством, в том числе и нарушение правил обращения с электроприборами, и нарушение при значит, об устройстве электроустройства, электрооборудования. Значит, произошло в прошлом году у нас 282 пожара. Случились по этим причинам. То есть это короткие замыкания, перегрузка электросети, неисправность электроприборов. Например, если много приборов включить сразу, то, естественно, может начаться пожар. Значит, в этом году по этой причине, по электрической причине, уже произошло 45 пожаров. Ну и третья беда, конечно, это печное отопление. В прошлом году, на конец года, произошло 263 пожара. То есть люди топят печи с трещинами, забывают закрыть заслонку, сушат дрова прямо на печи. А в этом году уже произошло 99 пожаров по этой причине.
Да, то есть цифры ужасают. Но я предлагаю прерваться сейчас на музыкальную паузу. Мы вернемся к этой теме после музыкальной композиции. И напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности, можно писать в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Анатолий Сергеевич, а еще очень важная тема такая, которую тоже Министерство по чрезвычайным ситуациям, можно сказать, несет ответственность, да, или в вашем ведомстве находится, в вашем ведении, это безопасность на воде. Изменяются ли правила безопасного поведения у воды в зимний период? Ведь по факту у воды-то почти нет, один лед сплошной, как бы, ну, логика такая, или же все же нет?
Так, ну, для начала стоит уяснить первое самое важное правило. Безопасного льда не существует. То есть выход на лед – это потенциально риск опасности, в том числе утопления и так далее. Значит, сейчас у нас такой период межсезонья, очень коварный. У нас температура даже плюсовая была на прошлой неделе. Значит, это влияет на физические характеристики льда. Напомню, что лед у нас считается безопасным от 7 сантиметров и выше в толщине, имеется в виду. Значит, и сейчас из-за того, что он то подтаивает где-то, то обратно схватывается, он становится достаточно рыхлым. То есть гарантировать, что человек выйдет и его стабильно этот лед выдержит, никто не сможет. Значит, первое самое важное правило, например, собираясь на зимнюю рыбалку, вот они особенно активно у нас участвуют в хождении по льду, скажем так, это спасательный жилет. Выходя на лед, его в обязательном порядке нужно одевать. В том числе можно использовать и различные приспособления на случай, если немножко случайно провалишься под лед. Это так называемые спасалки. Значит, они представляют собой, по-простому, если два больших гвоздя, связанных между собой веревочкой. Можно повесить на шею и в кармашек, в тот же спасательный жилет, их аккуратненько сложить, чтобы в случае, если уже человек провалится под лед, чтобы он мог выбраться. Также двигаться по льду, в том числе, если мы уверены, толщина большая, все равно желательно это делать с осторожностью. Обращать внимание нужно на цвет льда. Безопасный лед – это у нас голубого либо зеленого цвета. Если у нас лед серый, желтый, такой лед, скорее всего, уже будет опасным, потому что там могут быть различные промоины водяные, там может быть скопление воздуха. И когда человек наступает на такой лед, он, естественно, проваливается. Также определенную опасность представляет, определенную очень большую опасность представляет, если лед засыпан обильно снегом. Мы не можем, во-первых, определить его цвет, во-вторых, мы не можем понять его состояние, в каком он находится, то есть, опять-таки, рыхлый лед, не рыхлый лед. И то есть здесь тоже такие есть опасности. Также, если у нас сейчас достаточно холодная погода, в том числе временами наблюдается гололед. Если вы двигаетесь около водоема, лучше не двигаться около водоема, потому
лучше
что...
обойти стороной. Да,
да, лучше обойти стороной, потому что есть риск соскользнуть. Например, обычно есть, когда водоем, там обычно какая-то горочка. И очень часто люди, в том числе, с этих горочек соскальзывают, падают, проваливаются под лед, и затем спасателям уже, естественно, приходится их спасать. Так вот, у нас по причине вообще выхода на лед в этом году уже в Гомельской области два человека были спасены, к счастью.
Да, хорошо, что спасены. Я думала, что вы сейчас у нас неприятные цифры.
Ну и отдельная просьба, естественно, к родителям, в том числе, когда начнутся каникулы, в том числе, значит, и дети потянутся к воде, естественно, кто этим не занимался в детстве. В общем, родители, объясните детям, что лед – это ловушка, и ошибок он не прощает.
Хорошо. Не только лед, не только вода, пожары. И одна из эффективных мер, как вы уже сказали, предотвращение пожаров – это профилактика. Ну вот и в том числе в сводках мы постоянно видим примеры того, как АПИ, автономный пожарный извещатель, спасает жизни людей. Что делать тем, у кого нету такого прибора? Как вообще установить пожарный извещатель в квартире или в доме? Где его вообще взять? Как его нужно обслуживать? Ну и самое главное, ну что делать, если это съемная квартира, и вот я знаю, их нужно прикручивать к потолку. Не все хозяева разрешают потолок портить.
Вы абсолютно правы. Статистика срабатывания автономных пожарных извещателей нас действительно в каком-то смысле радует, хотя сами случаи пожаров огорчают. Значит, приведу свежие цифры. В 2025 году, так сказать, подводя итоги года, произошла 21 сработка автономных пожарных извещателей, которые спасли жизни людей. Значит, это не просто цифры, это 26 спасенных человек. Самое главное, что среди них 6 детей, в том числе в этих цифрах. В этом году, в 2026, у нас уже тоже зафиксировано, значит, 6 сработок автономных пожарных извещателей, на которых спаслись 11 человек, включая 4 детей. То есть это маленькая коробочка на потолке, либо на стене, которая реально дает шанс на жизнь. Значит, воспринимать автономный пожарный извещатель для тех, кто сомневается, устанавливать его или нет, я рекомендую как такой умный будильник, который срабатывает на дым. То есть, если в помещении появился дым, задымление, он срабатывает. Значит, его можно устанавливать не только на потолке. Если у вас очень красивый потолок, вы можете установить пожарный извещатель на стене. Главное, это чтобы он не находился в углу. Значит, и обязательно расстояние 10 сантиметров от потолка. То есть, прикладываем ладошку к потолку, под ладошку вешаем автономный пожарный извещатель. Также никто не запрещает установить автономный пожарный извещатель на двухсторонний толстый скотч. Например, который продается для поклейки чего-нибудь в ванной комнате. На этот скотч пожарный извещатель прекрасно работает. Значит, где взять пожарный извещатель? Во-первых, маркетплейсы всеми нами любимыми. Там они активно представлены. Есть даже умные пожарные извещатели, которые в случае чего еще и уведомления на телефон и на Яндекс.Колонку пришлют и так далее. Они, конечно, стоят подороже.
А сертификация? Как можно быть уверенным в безопасности техники?
Они находятся у нас, скажем так, в нашем евразийском пространстве, и любая техника, которая заводится, естественно, проходит сертификацию. Но если вы за это в том числе переживаете, в любом хозяйственном магазине его можно приобрести. Стоимость варьируется от 15 до 30 рублей. Вот такая вилка цен. Значит, сами покупаете, устанавливается. То есть никто это сделать не запрещает. Значит, по обслуживанию пожарного извещателя стоит помнить, что он работает от батарейки. Батарейка может выходить из строя. Если когда это происходит, надо идти в магазин и покупать. Обычно батарейки там кроны устанавливаются, либо пальчиковые батарейки, ну, в зависимости от модели извещателя. В среднем батареек хватает на полгода-год.
Хорошо, спасибо, Анатолий Сергеевич. Мы прервемся на музыкальную паузу и прогноз погоды. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопрос принимается в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский. Телефон прямого эфира 34 11 34, работает и Viber, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Анатолий Сергеевич, а вот Оперативная информация по пожарам часто говорит о том, и вы тоже об этом сказали, что причиной возгораний становится курение в жилых помещениях, ну вот в постели тоже. Как правило, таким занимаются люди со сниженной социальной ответственностью. И все же, давайте, во-первых, напомним о том, почему так делать нельзя, и что делать соседям таких нерадивых курильщиков, как можно предотвратить.
Так, ну для начала хотелось бы сказать, что в правилах пожарной безопасности есть четкая формулировка, что в принципе обязан делать каждый гражданин Республики Беларусь. Он обязан не допускать действий, способных привести к возникновению пожара. Значит, в том числе курение вместе для сна, вообще курение в квартире, это, наверное, одна из наиболее частых, если не самая частая причина гибели людей на пожарах. Сейчас, например, в зимний период, когда температура на улице может опускаться до минус 15-20, многие люди, как я уже ранее сказал, не то что даже ленятся, а скорее не хотят разрушать свой комфорт и выходить на улицу, чтобы сделать свои дела. Значит, и из-за этого у нас, естественно, растет причина, в том числе и пожаров, по причине курения. Значит, курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, это стабильно смертельный исход, как правило. Потому что постельные принадлежности загораются в том числе, и человек во сне не слышит ни запаха дыма, не ощущает, когда он уже начинает гореть. А если ощущает, то когда уже поздно и ничего с этим сделать нельзя. Значит, что делать в таких ситуациях с соседям? Значит, обращайте внимание на, естественно, своих соседей. Mm-hmm. Если они ведут такой подозрительный образ жизни, можно сообщить об этом в органы внутренних дел, можно сообщить об этом в свою ЖЭУ, либо другую обслуживающую организацию. Значит, и, например, если вот курят в подъезде, то также можно обратиться в ЖЭУ, можно обратиться к участковому и сообщить, что вот такая ситуация происходит, чтобы уже они приняли решение и помогли найти законный исход данной ситуации.
Хорошо. Но в зимнее время причиной пожара в частных домах, вы тоже об этом говорили, нередко становится печное отопление. Ну, в холод тепла хочется всем. Если соблюдать правила безопасности, можно избежать трагедии?
В холод, когда хочется тепла всем, самое главное правило, связанное с печным отоплением, это не перекаливать печь. Бывали случаи, когда у людей прямо на глазах печь начинала из-за этого трескаться. То есть хочется согреться очень быстро, набрасывают много всего, значит, много топлива сгораемого, вокруг все в дыму стоит. Значит, и печь в какой-то момент начинает трескаться. То есть, и этот дым выходит у нас в жилые помещения, где его, в принципе, быть не должно, где он приводит к нашему отравлению. Значит, первое правило, связанное с печью, это не перекаливать печь, еще раз повторю. И, то есть, топить печь нужно периодически, по несколько часов в день. Обязательно заканчивать топку печи за 2 часа до сна. Значит, и только тогда уже, когда мы убедимся, что все догорело, что нету никаких непотухших угольков, только тогда уже закрываем заслонку, чтобы тепло не выходило и так далее. А еще очень важно, ни в коем случае при розжиге печи не используйте легковоспламеняющиеся горючие жидкости и так далее, потому что вспышка паров может произойти и привести к ожогу человека. Также я надеюсь, что все граждане, естественно, заблаговременно очистили дымоходы, проверили тягу и так далее. Но на всякий случай можете проверить тягу, поднести спичку и посмотреть, куда пламя уходит. Если оно уходит внутрь корпуса печи, значит, тяга хорошая, все. Если, не дай бог, идет назад пламя спички, значит, нужно заняться трубой, посмотреть. В том числе она, конструкция печи, если мы ее, например, случайно где-то перекалили, она может привести к обрушению, в том числе, трубы. И это заблокирует путь дыму, то есть приведет к нашему, скорее всего, отравлению.
Хорошо. Ну, не только печи, не только курение. Еще одна причина пожаров достаточно частая – перегруз электричества. Вы тоже об этом говорили. Что делать, если загорела проводка? Ну и что может спровоцировать это возгорание?
Итак, ну, начнем. Если она уже загорелась, нужно обесточить всю квартиру либо домовладение. Обычно автоматы, если есть, они должны сработать, выключиться. Значит, и только тогда переходить к тушению. Ни в коем случае электроприборы, электропроводку нельзя тушить водой, так как вода – проводник электричества. Значит, нужно использовать либо огнетушитель, если приобрели. Его также можно приобрести в хозяйственных магазинах, в любых.
Вот. Это порошковый, который, да?
Порошковый, углекислотный, да. Единственное, что огнетушители со временем надо перезаправлять. Но я не думаю, что это большая цена для вот, спокойствия и безопасности жизнедеятельности. В том числе в квартиру все-таки даже углекислотный будет поприятнее. После него не надо убирать порошок. Но он и дороже, соответственно. Значит, это что делать, если загорелось? Если... Как избежать загорания? Для начала нужно понимать, что все, что потенциально включено в электрическую сеть, может стать источником, причиной пожара, источником загорания и так далее. В том числе и наши мобильные телефоны, оставленные на ночь, на зарядку, они тоже могут загораться, и они загораются. Таких случаев достаточно много у нас происходило, в том числе и в нашей стране. Значит, также, как после того, как мы позаряжали мобильный телефон, обязательно зарядное устройство нужно вынимать, так как это тоже может стать причиной пожара, так как провод тоже иногда способен загораться. Значит, ну и потенциально все, что включено, может стать причиной. Единственное исключение, наверное, это холодильник. У него прямо, обычно в холодильниках, прямо в паспорте пишется, что его можно круглосуточно оставлять включенным. Ну, естественно, потому что продукты испортятся.
Спасибо, Анатолий Сергеевич. Музыкальная пауза. Прервемся, продолжим. После нее, напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вайбер у нас также работает. Можно писать вопросы и туда. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Анатолий Сергеевич, ну вот... Давайте поговорим про профилактику, но немножко в другом ключе. Учения МЧС. Они проходят регулярно в нашем регионе. Как на них нужно реагировать обычным гражданам? Потому что, ну, сердечко ёкает, когда машины мимо проносятся или звучат сирены. Вообще, как себя вести при сигнале «Внимание всем»?
Что касается учений... Учения не сильно отличаются от реального тушения пожара. Они обычно происходят, проводятся на объектах, предприятиях, зданиях повышенной этажности. Значит, обычно мимо проходящему человеку в этой ситуации, наверное, особо ничего сделать не надо и ничего особо и не получится сделать.
Ну, на телефон снимать можно или нет?
Все зависит по желанию.
Ну, я имею в виду, это ненаказуемо, да?
Естественно, естественно. Наказуемый комментарий у нас. То есть, если они нарушают закон, естественно, унижают честь и достоинство людей, либо фальсифицируют информацию.
Ну, МЧС у нас, к счастью, любят.
Отлично. Значит, что касается сигнала «Внимание всем», значит, у нас вот как раз-таки преддверие Дня гражданской обороны, и у нас в том числе... А, для начала хочется сказать, что сигнал «Внимание всем» у нас проводится ежемесячно, запускают эту систему, проводятся тренировки
проверки по проверке
электросиренного оборудования. Да. Значит, если человек слышит сигнал «Внимание всем», он должен найти ближайший источник информации, телевизор, радио и слушать свои дальнейшие действия. Обычно, когда мы проводим проверку электросиренного оборудования, приходит СМС на телефон, и можно посмотреть, что это такое, для чего это. То есть там обычно «Внимание» будет проводиться такого-то числа, проверка системы электросирены, значит, никаких действий не требуется. Если это не проверка, либо если вы сомневаетесь, боитесь, волнуетесь, можно включить телевизор, радио, вам все там объяснят. Значит, в том числе, вот у нас в преддверии Дня гражданской обороны с 23 по 27 февраля пройдут тематические мероприятия. Значит, они направлены на повышение уровня безопасности населения. Значит, и в регионах области будут проведены в том числе проверка системы оповещения, значит, и практические тренировки. по приведению в готовность сооружений гражданской обороны, значит, и формирования гражданской обороны в том числе.
Хорошо. А еще очень важный вопрос, который волнует жителей Гомельщины, это грядущий весенний паводок. После обильных снегопадов ожидают подъем уровней рек и, собственно говоря, вот ту самую воду. Готовы ли спасатели к этому и какие противопаводковые мероприятия, может быть, запланированы в нашем регионе по линии МЧС?
На территории Гомельской области у нас протекает крупная река Днепр, а также ее притоки Сож, Припять, Березина. Кроме того, на территории области имеется большое количество и малых, и мелких водотоков. В связи с этим для нашего региона характерным является подъем уровней воды в период весеннего половодья. Значит, опыт прошлых лет показывает, что в области могут быть подтапливаемыми до 828 жилых домов. То есть это там подвалы в районе 450. И, естественно, подворья, их в районе 4000 подворий затапливается. Естественно, хозяйственные постройки, дороги и другие здания, в том числе и нежилые. Значит, самая сложная обстановка всегда у нас складывается в Гомеле и в шести районах. Ветковском, Гомельском, Жлобинском, Рогачевском, Лоевском и Чичерском. Значит, по этой причине у нас проводятся работы по подготовке в период половодья. Они проводятся на постоянной основе. Значит, как правило, период половодья и паводка наступает в марте-апреле. Его последствия зависят уже от многих факторов, включая и метеорологические условия зимнего периода, то есть количество снега. Значит, и все мероприятия, которые проводятся в рамках подготовки к половодью, то есть они носят плановый характер. Под руководством Гомельского областного исполнительного комитета, а в их выполнении задействуется, естественно, много субъектов. То есть не только МЧС, но и ЖКХ, и в том числе органы внутренних дел. Значит, ну и МЧС, естественно, также готовится к этому периоду. Принят ряд организационных и распорядительных документов, в том числе планирующие документы. Созданы областные и районные сводные отряды для своевременного реагирования на складывающуюся обстановку. И совместно с другими субъектами проводится ежедневный мониторинг уровней воды в реках, водоемах, чтобы уже в дальнейшем оперативно отреагировать на любые возникающие чрезвычайные ситуации.
Ну, если что, то и жителям можно не волноваться, спасатели на лодках приплывут и всем помогут, правильно?
Естественно, как это и было всегда.
Хорошо. Анатолий Сергеевич, ну, зима – сложное время не только для людей, но и для животных. И в сети мы очень часто видим, как раз за разом спасатели приходят на выручку братьям нашим меньшим. Расскажите, может быть, о самых ярких случаях помощи животным, оказавшимся в опасной ситуации на Гомельщине.
Ну, когда мы видим чью-то беду и есть возможность помочь, мы никогда не проходим мимо. Для нас важна каждая жизнь. Тем более, что статистика подтверждает, и в том числе в Гомельской области, таких добрых историй с каждым годом становится все больше. Вот, например, самый яркий случай последнего времени, буквально на позапрошлой неделе, 9 февраля, значит, внимание общественности было приковано к лебедям на Волтовском озере в Гомеле. Значит, сильные морозы ударили, и лед начал превращаться в ледяную ловушку для птиц. Значит, граждане отреагировали, и наши спасатели оперативно выехали на место, прорезали лед, сделали большие полыньи, чтобы лебеди могли плавать и добывать себе корм. То есть это не разовая акция, и в том числе мониторинги мы ведем постоянно. Значит,
мы читали еще о том,
в том числе, да, спасаем, например, и в том году были такие случаи, и других диких животных спасаем. Значит, в прошлом году, например, было сразу несколько сообщений о лосях, провалившихся под лед. Значит, там буквально с интервалом в пару недель эти случаи произошли. Ну и в том числе домашние питомцы тоже не оставляем в стороне. Значит, повседневные истории – это собаки, кошки, провалившиеся в колодцы, ямы.
Вентиляционные
шахты. Да, вот в январе этого года у нас в Хойникском районе котенка доставали. Вот. Значит, то есть зима, она непростая для всех, и мы всегда призываем, в том числе, если видите животное в беде, не оставайтесь равнодушным. Вот, и звоните спасателям по номерам 111-112. Может быть, ваш звонок спасет в том числе и чью-то маленькую жизнь.
Это очень мило. Ну, Анатолий Сергеевич, давайте вот в конце, может быть, какие-то пожелания нашим слушателям. Ну и давайте вдогонку поздравим с Днем спасателя прошедшего. Хотя он уже практически месяц назад был. Но как это можно обойти вниманием?
Так, ну, напоследок и, собственно, вдогонку хочется сказать самые простые важные вещи. Берегите себя и своих близких. Не думайте, что беда обойдет вас стороной, потому что вы аккуратный. Беда часто приходит именно тогда, когда мы расслабляемся. Проверьте проводку, почините печь, установите тот самый, о котором мы сегодня уже говорили, автономный пожарный извещатель. Уделите этому всего один час в ближайшие выходные. Возможно, это в будущем сохранит вашу жизнь, либо жизнь ваших родных и близких. Ну и мы, спасатели Гомельщины, всегда на посту в любой час, в любую погоду. И если случилась беда, звоните по номеру 111-112. Мы приедем на помощь. И будьте здоровы и берегите себя.
Спасибо большое. Очень ценные пожелания, такие даже с советом. Воспитательные немножко, да? Вот профилактика не проходит бесследно.
Естественно.
Я напомню, у нас в гостях был главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский. Анатолий Сергеевич, благодарю за интересную беседу еще раз.
Спасибо.
На этом наша передача завершена. В открытой студии для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Открытая студия.